Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И я с огромным удовольствием представляю гостя нашей студии. Сегодня им стал диакон Красноярской митрополии, психолог епархиального отдела помощи зависимым, отец Родион Петриков. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Наталья.
Отец Родион, ну вот наш с вами разговор выйдет в эфир уже в первую неделю поста. И я думаю, наверное, все-таки мы с вами будем говорить об очень серьезной сегодня теме. И, наверное, я так думаю, что все-таки вот с какими-то великопостными такими вот нотками. Угу. Сегодня мы с отцом Родионом решили поднять очень важную тему не только для новосибирцев. Я думаю, что в принципе для очень многих людей, и не только России, вообще любого человека в этом мире, это тема зависимости и созависимости. Я когда готовилась к разговору, я обдумывала эту тему и поняла, что в принципе человек зависим, ну, практически от всего в этом мире. Ведь зависимый человек – это не только алкоголик и наркоман. Зависимость может быть любовная, как, казалось бы, как ни странно. Зависимость от власти может быть, от денег может быть. Зависимость компьютерная. Вот
совершенно
у нас дети
верно,
сидят
да.
либо ВКонтакте, либо в играх.
Зависимость нового времени, да.
И этих зависимостей можно перечислять очень-очень много.
Да, проще сказать, сколько у человека видов поведения, столько у него может быть зависимостей. Все может стать зависимостью. И пищевая зависимость,
да,
и шопинг-зависимость.
Да, 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 да. И дело-то в том, что люди, которые окружают нас, зависимых людей, я, наверное, тоже зависима, я никогда не задумывалась, от чего я зависима, значит, и они становятся созависимы.
Совершенно верно, да.
И вот сегодня мы с отцом Родионом, уважаемые радиослушатели, поговорим об этих зависимостях, может быть, как их избежать, как остановиться, как увидеть в себе и вообще, как помочь тому человеку, который зависим и живет с тобой рядом. И как, наверное, еще постараться научиться воспитать детей, чтобы они могли как можно больше избежать этих зависимостей. Правильно?
Да, совершенно верно. Да, постараемся ответить на эти вопросы. Не каждая зависимость приводит к созависимости. Не каждая. То есть это значит, что человек может быть зависим, а его родственники, окружающие его, они могут при этом совершенно не страдать так называемой созависимостью. Приведу пример. Например, табакокурение. Любой член семьи может курит, вот, и при этом его ближайшие члены семьи могут этого не страдать. Ну, то есть, в смысле, не страдать от того, что вот он зависим от табачной зависимости. То есть они могут страдать, конечно же, от неприятного запаха в квартире, они могут страдать от табачного дыма, который мешает там, детям нормально себя чувствовать. Вот. Но и при этом как бы они не страдают, как это бывает, например, у жен или матерей алкоголиков. Или наркоманов тем более. То есть, когда они бегают, спасают, выручают их, умоляют, контролируют, заботятся. То есть, это, например,
покупают бутылки пива с утра.
К примеру, да. Вот это вот, вот у курильщиков этого нету. Вот, к примеру, такой вот вариант такой может быть вполне.
А скажите, пожалуйста, с чего начинается формироваться зависимость? Что это такое? Откуда это берется?
Я так расскажу в природу зависимости, да? То есть,
да,
что такое
да,
зависимость? У зависимости я вот лично выделяю такие вот три опоры, на которых она держится, вообще вот существует, да? Первая опора, собственно, существует в самом нашем обществе. Как это ни странно, но обществу выгоден зависимый человек. Вот я сейчас недавно слушал очень уникальное выступление современного экономиста, православный христианин, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.
Вы имеете в виду пополнение бюджета от продажи алкогольных и табачных изделий? Нет?
Это уже такое последующее следствие. А вот он очень ярко это сказал. Он читал лекцию в Троице Сергиевой Лавре и спрашивает аудиторию. Он говорит, скажите мне, что является главным ресурсом рыночной экономики? Люди что говорят? Нефть, лес, золото, там, люди и прочее. Он говорит, нет. Говорит доктор экономических наук, обращаю ваше внимание. Он говорит, главным ресурсом рыночной экономики является дурак, с которым можно делать что угодно. И вертеть им как угодно, и поворачивать его в любые стороны и так далее. Вот то же самое происходит у нас в обществе, когда общество воспитывает зависимых людей. Ну, например, сегодня есть индустрия рекламы, да? Индустрия, производящая какие-либо продукты. Кто является идеальным клиентом? Тот, кто все отдаст за этот продукт. Ну, к примеру, наркоман — это идеальный совершенно клиент. Он готов все отдать, все продать, у него ничего святого нету, он готов все за наркотик отдать. Вот этот есть идеальный клиент с точки зрения рыночной экономики. Ну, в предельном циничном смысле, конечно же, да. И если фундаментом нашего такого общества является именно извлечение коммерческой прибыли, то невольно производители услуг и товаров начинают размышлять именно в этом ключе. Нам нужен вот человек с такими глазами,
Нам нужен потребитель.
Да, тоже. Такой потребитель, который готов все.
А это значит, нужно сформировать потребительский такой вот образ жизни.
Конечно, конечно. Вот есть избитый совершенно прием. Я вот расскажу. И у нас был такой педагог Геннадий Андреевич Шичко, который открыл влияние так называемой социально-психологической программы, который сказал о том, что зависимость начинается, собственно, с программирования человека с самого вот детства, буквально говоря. Ну, говорит, к примеру, ребеночка рождается. Что делает обычно типичная такая семья? Что делает?
Угу.
Она отмечает день рождения этого ребенка, обмывает, да? Потом ребеночек привозит домой, что нужно сделать? Опять обмыть. Потом празднуют уже не каждый
день
год,
рождения.
А день рождения каждый месяц у ребенка.
То есть
вот
это
так.
Каждый месяц,
и каждый
опять
месяц собирается там, да. Потом во что превращается обычно дни рождения детей?
Ну, в
понимаете,
пьянку для взрослых.
Совершенно верно. И так далее. То есть и ребенок уже растет в обстановке, когда главным праздничным гостем за столом является именно бутылка водки. Все. Он уже к этому невольно привыкает. То есть все нарядные, все радостные, все с предвкушением собираются, с радостью ставят бутылочку и начинают так ее сладко распивать, и вот получают какие-то такие вот радостные ощущения, ребеночек это здесь наблюдает. То есть у него формируется уже некоторая программа. Вот эта программа социально-психологическая еще в середине 20 века говорил Геннадий Андреевич Шичко. То есть уже идет программирование, уже человек вырастает с готовностью садиться за праздничный стол с бутылкой водки. Вот она уже, программа такая работает. Но я приведу пример еще совершенно с другой сферы. Одна, вот уже не помню точно, какая компания, которая производит автомобили, она думала, как можно выиграть своих конкурентов. И она придумала очень просто, что нужно делать модельки с маркой своего автомобиля и просовывать их в детство своих будущих потребителей. То есть он в детстве, мальчик 5 лет, там 2-3 лет даже играет эта машинка, он к ней привыкает, он с ней растет, и потом, естественно, когда он вырастает, у него уже сформирован четкий потребительский запрос. Я хочу уже эту машину, только настоящую, большую. А вот оно мышление нашей современной такой рыночной экономики. Да, оно предельно циничное, конечно же, безусловно, но так. И вот один из корней, вот спрашивают от природы зависимости откуда, вот она общественная. Мы воспитываем идеального потребителя. Плюс еще есть, говорю, такие вот у нас вот установки в настоящий момент, когда без бутылки за стол не сесть. Или, как я помню, лечил там одного пациента из Иркутской области. Он мне говорит, ну как, если ко мне приедет мой зять, как я его встречу без бутылки? Что вы мне говорите?
Это
про
же полное... неприлично.
Это, да, это просто неприлично. Когда мы входим в коллектив, нам что говорят? Вливайся, проставься. Правда же, да? Вот тоже все. Это вот одна опора, общественная. То есть само наше запрограммированное общество, да, в котором мы живем. А вторая опора находится, мы уже круг сужаем, в семье зависимого человека. То есть эти традиции же не просто уже давно так общественно существуют, они передаются через семью. Именно в малой, в таком, в микрообществе человека. Семья, она может либо блокировать, не следует этим общественным традициям, да, например, все трезвенники в семье, они отказываются от алкоголя, считают это абсолютно неправильным и воздерживаются от принятия алкоголя. Вот. Либо же могут, наоборот, этим всем традициям следовать, и тем самым воспитывать, помогать ребеночку усваивать эти вот ложные такие традиции, да. Плюс сама семья, она может выбирать неправильный стиль воспитания. И здесь я могу уже прочитать прямо отдельную лекцию по ошибочным стилям воспитания, которые часто выбирают родители, невольно, еще раз скажем, что ни одна семья не хочет воспитывать зависимого ребенка.
Естественно,
спросите
нет.
любую маму в трезвом уме, хотите, чтобы ваш ребенок вырос зависимым? Не обязательно алкоголиком, наркоманом.
Любая зависимость.
Игровым, там, да, зависимым, там, шопоголиком, неважно, там, да.
Конечно, он
скажет,
нет.
Да нет, конечно же. Но они просто невольно выбирают такие стили воспитания, которые приводят к таким плачевным последствиям. У меня целая лекция есть на этот счет.
Ну, вот если не читать сейчас целую лекцию,
ага.
а какие-то точки высветить,
да,
сказать. Раз, два,
да.
три, четыре.
Первый стиль воспитания называется гипоопека. То есть это гипо-нехватка. То есть нехватка внимания. Когда родители слишком увлечены собой, своей работой, своей карьерой, своими отношениями, другим вообще чем-то, что вне семьи. И ребенок просто растет, как трава,
ну,
которая не требует ухода.
Бабушки, тети,
соседи. Совершенно верно, да. Более того, я скажу, сегодня у нас есть тенденция к найму нянь. И вообще получается интересная тенденция, что ребеночек растет, и у него вроде бы родители есть, но его в садик водит няня. В садик забирает няня, в садике с ним водится кто? Воспитатели. Вечером приходит дома опять, там, допустим, бабушка или опять няня, а родители вечером заходят домой. Вот, это гипоопека. Нехватка внимания. Более того, еще есть такой второй, вот, говорю два, второй такой подвид гипоопеки называется гипоопека с монетизацией заботы. Меня папы дома нету, но я в конце недели появляюсь, говорю моему ребеночку, вот, дорогой, скоро выходные, на тебе денежку. Иди, отдыхай, не отказывай себе ни в чем. Я, конечно, с тобой провести не могу, потому что, ты знаешь, я работаю, у меня очень много работы. Я строю загородный дом, мне нужно карьеру там делать и прочее, прочее. Я с тобой провести время не могу, но вот у тебя деньги, все. На лето, пожалуйста, выбирай Греция, Болгария, Европа, куда хочешь, тебя отправим, все. Но извини, мы с тобой вместе опять не можем, потому что нам с мамой нужно много работать, ты это знаешь, все. И у меня такие были пациенты, молодые парни, 16 лет, с колоссально развитой пивной зависимостью, которые свои 16 лет могли иметь бы все, что хотели, да, но они действительно так имели, но они не могли этим воспользоваться нормально. Родители приходили удивленно, они говорят, мы ему все дали, что он вот, что хочет, о чем мечтает ребенок, его 16 лет. У него уже есть квартира, у него есть машина, у него есть достаток, мы ему еще все уже оформили, ему учебу в Европе. А ему это ничего не нужно. Что делать? Как мы такого вырастили? Мы начинаем выяснять это все. Все, оказывается, вот все укладывается в понятие гипопеки с монетизацией заботы. Было все, кроме прямого родительского внимания.
Понятно, но прямое родительское внимание, смотрите, в дореволюционной России ведь воспитание...
Очень хороший вопрос, вы зрите сразу в корень. Это действительно такая тоже проблема.
Гувернанты, няни.
Смотрите, там было немножко другое. Если мы с вами об одном говорим, мы говорим вот о чем. Раньше, если бы мы говорили о дореволюционной России, да. Там была система подмастерья и система, ну, там в основном же было земледельческое устройство общества, да, аграрное устройство общества. То есть отец работал на глазах у семьи. Он из семьи далеко не уходил. У него, допустим, даже лавка была недалеко, да. Или вот, например, в Остановсибирске такие дома есть, у нас, например, есть торговый дом Гадалова в Красноярске. Как он устроен? На втором этаже их дом, а на первом этаже лавка. Отец, да, работает, но он всегда на глазах у семьи. Он поднялся, тут уже семья. И, соответственно, дети видят, как отец работает. И они невольно уже включаются. Что-то поднести, что-то убрать, что-то принести. И они уже как бы вот пределе, и тем самым они все равно включены в систему общения с отцом. Но сейчас у нас система совершенно другая. Кто такой родитель, да? Он встает с утра и уезжает из дома. То есть дети его уже не видят работающим. А потом вечером, когда он приезжает домой и ложится отдыхать, они видят его отдыхающим. И им кажется, что взрослая жизнь — это проснулся, ушел, пришел, лежишь, отдыхаешь.
И принес деньги.
И принес деньги, да.
А скажите, пожалуйста, вот Александр Сергеевич Пушкин — это правило или исключение?
По гениям, конечно, здесь сложно судить. Гений — это не статистика. Это всегда вне статистики, да. Плюс это была, конечно, исключительная няня. Ну, все, она занималась с ним, она же была с ним. И здесь что важно в этой няне? Это было то, что она не просто с ним, а ухаживала за ним, как просто за маленьким животным. Простите за грубость, да? Она была именно с ним, как с человеком. Она ему читала сказки, все истории, и рассказывали друг другу и так далее. То есть она была его другом. Вот что важно. А сейчас, опять же, этого нету. Няня является, я сам пользуюсь услугами няни, у нас трое детей дома. И няня чаще всего, без всякого упрека, и она не должна даже туда это лезть. Вот няня на сегодняшний день, кто это такая? Это в основном вот где-то водитель. То есть привел, увел, посидел, покормил, чтобы ничего не случилось. А так, чтобы это был какой-то глубокий контакт.
Вы осознанно прям отделяете от воспитания своих детей?
Нет, я осознанно так не делал. Просто не должно быть замены. Не должно быть замены ни в коем случае. То есть родители не должны подменять свое личное участие в жизни своего ребенка няней. Вот что, понимаете? Вот здесь вот может быть трагедия. Вот здесь может быть трагедия. Вот здесь может быть бунт ребенка. Потому что самый лучший родитель для своего ребенка — это всегда его родитель, который дан ему Богом. А не какие-либо другие умные, интеллигентные, как начитанные, хорошие, добрые. А именно те, которым даны Богом. Значит, они вот такие ему нужны. Все. Это задача и для самих родителей, и для задачи для самих детей. И еще один стиль воспитания, это называется супингиперопека. Это противоположность гипопеки. То есть нехватка забот, а здесь сверхзабота. То есть когда ребенок опекается сверх меры, все за него делается, везде с ним родители ходят, он не научается решать самостоятельно свои задачи. Как только какая-то проблема появилась, то сразу появляются родители с мигалкой на голове. Что у тебя случилось, я тебе сейчас тут же все помогу, и ребеночек расслабляется.
И как здесь формируется тогда зависимость?
А, да, как формируется зависимость? Все. Да, зависимость. Ребеночек становится неспособным позаботиться о себе, он становится ведомым, и он уже невольно становится зависим от того, кто может решить его проблемы. Его же не научили, правильно?
Самого справляться,
решили. Конечно. И он становится ведомым. И рано или поздно с ним рядом появится лидер, чаще всего не позитивный, с негативными какими-либо ценностями, и он станет в его окружении невольно ведомым. Плюс у него не будет иммунитета к сопротивлению ситуации. То есть, когда возникнет первая ситуация пробы наркотика, либо любого психоактивного вещества, да, он не сможет сказать четкое, твердое «нет». потому что у него нет этого иммунитета к противостоянию, у него не выработала способность принимать самостоятельные решения.
И вот в первом случае, когда вот сейчас мы говорим о гиперопеке, да. А в гипоопеке этого тоже не формируется, получается.
Да,
ну, хотя ребенок там вот вообще настолько самостоятелен, казалось бы.
Там другое. Там ребеночек, он превращается, знаете, в такого холодного эгоиста. Его не любили, и о нем не заботились. Ну вот, родители как думают? Вот отец Илья Шугаев об этом очень хорошо говорит. Это, в принципе, сейчас его пример приведу. Они думают, что вот мы тебе дали там хорошего преподавателя, вот тебе хороший репетитор, вот тебе хорошая секция, вот тебе там отпуск.
И хорошая няня.
Да, и хорошая няня, и все. А почему ты такой плохой? И во всем этом, все мы тебе хорошо дали, а ты такой плохой. А вот именно потому, что ребенку важно не те условия, которые его окружают, а вот это качество личного контакта, качество личного внимания по отношению к нему. То есть, ну, давайте я конкретно прямо скажу, чтобы было понятно, что стоит за этими словами, за качеством и прочее. Высшей наградой для любого ребенка является готовность родителя поиграть в его игру, игру ребенка по его правилам.
По правилам ребенка?
Да. Папа, давай, ты сейчас бегаешь за мной по квартире, а если поймаешь меня, ты будешь меня щекотать. Это конкретные реальные правила, приложены мне моей, например, дочерью старшей. Все, и твоя игра, идем. Я не пытаюсь изменить эти правила. Я говорю, нет, давай лучше наоборот, например. Давай ты будешь рядом лежать, чтобы мне за тобой не бегать по квартире. Я тебя буду щекотать ногой свободной, потому что две руки у меня заняты. В одной пульт, в другой ложка. Понимаете? Вот. Я говорю, все, давай, и так далее. И мы начинаем бегать в ее игру. И все. Почему это важно? Ребенок понимает, что он ценен, важен именно тем, что может предлагать свои условия игры. Из этого возникает ощущение ценности, важности своей, что с ним считаются. Ему тогда не нужно через сопротивление потом доказывать свою ценность в семье.
Хорошо. И третья ошибка в воспитании, когда формируется зависимость.
Ну, я сейчас сказала о гипоопеке. О гипоопеке с монетизацией заботы.
Гипо-гипер мы проговорили.
Да. Ну, например, еще один такой вариант есть. Называется потворствующая протекция. Не обязательно запоминать сложные названия. Что такое? То есть, когда это тот стиль воспитания, когда родители не замечают недостатков своего ребенка. То есть, они стараются воспринимать только в исключительно позитивном ключе. Например, безмерно его нахваливают. «Ты у меня самый лучший. Да у тебя все получится».
В мою голову приходит много воспоминаний. Это когда учительница или соседи говорят маме или папе, ваш Вовочка или ваша Танечка там вот что-то сделала, натворила там, или обматерила бабушку, или там стукнула кого-то. И родители говорят, да вы что? Мой ребенок такого никогда не сделает.
Стиль воспитания называется, вспомнил лучше, кумир семьи. Кумир семьи. Да вы что, он, да никогда, да вы что там и так далее. Вот, да, вот, то есть они ставят своего ребенка вне критики. А это абсолютно тоже неправильно, потому что по богословию мы все согрешили, мы все, безусловно, поступаем и не с хорошей стороны, и очень важно, чтобы ребенок получал об этом обратную связь.
А как здесь формируются зависимости?
Как здесь формируется зависимость? То есть человек, сейчас объясню, человек чувствует, что он абсолютно хорош.
В коконе, в таком золотом.
Совершенно верно. И этот кокон рано или поздно разрывается при столкновении с действительно и реальной реальностью. Простите меня за эту куплеоназм, да, за тавтологию. Он лопается от столкновения с реальностью. Он рано или поздно выйдет из своей семьи. Он пойдет элементарно учиться, там, как студент отделится от семьи, будет больше проводить вне семьи времени. Да? И там будут другие преподаватели, которые совершенно не будут в восторге, восхищения от этого ребенка. Вот. И они скажут о том, что ты там не такое впечатление у нас производишь там, и так далее. Они скажут там открыто о его недостатках, что ты неправильно здесь говоришь, здесь неправильно ты себя ведешь, здесь нам не нравится твое поведение, это оставляет желать лучшего, что на фоне других ты совершенно выглядишь посредственно. И он вдруг поймет, и вот эта вот его розовая реальность, которую ему создавали внутри семьи, ощущение своей абсолютно непогрешимости, чувство себя вне критики, чувство себя, ну, некоторой идеализации такого абсолюта, да, оно вот вдруг все, оно разбивается. И здесь человек начинает чувствовать себя уязвимым. А когда он начинает чувствовать себя уязвимым, он начинает нуждаться в некоторых утешителях с внешней стороны. И здесь появляется возможность для вот употребления психоактивных веществ, чтобы справиться с этим внутренними своими переживаниями. Я не идеален, оказывается, вот что.
Понятно. Вот столько много говорили о зависимостях, а скажите,
вот
пожалуйста...
Вот это про семью мы говорили.
Да.
Видите, у нас так большая, конечно, беседа. И третья опора, это, собственно, мы говорили про природу зависимости.
Про природу, да.
Да, да, я назвал... Три вещи. Я сказал, что есть опора в самом обществе, потом опора в самой в семье. И здесь я сказал несколько стилей воспитания,
да,
назвал.
Да, да?
Вот. И, наконец, опора в самом зависимом, конечно же. Что значит опора в самом зависимом человеке? Ну, это, во-первых, конечно же, не критическое его отношение к своему состоянию. Но, к примеру, он может, опять же, не критично воспринимать все вот эти вот внешне навязываемые ему вот вредные привычки, там, да, курение, например, то же самое, да. Или, например, он замечает, что он уже слишком много сидит за компьютером, да, но он не проявляет к этому критики. Вот это уже его ошибка.
Ну, на самом деле-то в собственном глазу мы же и бревна не видим.
Да, 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 совершенно верно. Да. А на языке психологии это называется отсутствие критики, когда он перестает контролировать свое там употребление психоактивных веществ. Вот. Или, что важно, он начинает, включаются психологические защиты, и он начинает минимизировать вред. Ну, например, говорит, да ничего страшного, что я там двое суток там просидел в интернете, вот, это ничего страшного. Вот. Все сидят сейчас, все этим пользуются, вот, и ничего страшного, что я 20 сигарет в день выкуриваю. Ничего страшного, что у меня запой бывает по 3 дня. Но у меня же есть работа, у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть квартира, все, я вне критики. Минимизация вреда, проекция, защита. Все пьют, и я пью. Все там играют сегодня в казино, молодые состоятельные люди, и я тоже играю. Вот это и есть проекция. То есть это уже его собственное искажение мышления в самом зависимом человеке.
А скажите, пожалуйста, вот в этом случае можно ли сказать, что зависимый человек – это больной человек?
Ну, конечно. Конечно. Просто эта болезнь, она имеет не только медицинскую природу. Она имеет многосоставную, многопрофильную, многоструктурную природу. То есть у него есть биологическое основание, то есть это нарушение на уровне обмена веществ, когда элементарно алкоголик не может не выпить, иначе умрет. Бывает такое, конечно, бывает. Химически зависимый наркоман, да, он не может, если не ведет вещество себе в кровь, он не может без этого все жить. Первым делом наркоманы уже на второй стадии употребления наркотиков, они встают и раньше всего, прежде чем почистить зубы, сходить в туалет, они прежде всего идут и сразу употребляют наркотик. Все потому, что это для них называется разломаться. То есть войти в жизнь. На уровне биохимическом, в общем, это, да, зависимость. Мы говорим о многопрофильности заболеваний. На уровне психологическом. То есть когда человек уже зависим от этого получаемой эйфории. А то, что у него сейчас плохо на душе, ему дискомфортно, и ему необходима эйфория и избавление. Вот, то есть чтобы он получил дозу, ему тогда станет хорошо. А глубинное основание любой зависимости – это, безусловно, духовный кризис человека. Жизнь вне Бога, жизнь без Бога, жизнь вне церкви.
Получается, что зависимость, любая зависимость,
любая, подчеркиваю,
она имеет и духовные корни.
Совершенно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Духовные корни, да. Потому что мы живем с вами в мире, который претерпел катастрофу грехопадения первых людей, да, Адама и Евы. А это значит, что наше актуальное состояние, в котором мы все с вами рождаемся, это состояние греховное, не святое. Святое, святость – это наша задача, к чему мы должны прийти. А мы сейчас находимся в минусе. А святость, ну давайте 3 такие возьмем величины. Минус, ноль, плюс. Вот мы все рождаемся в минусе, в глубоком, в состоянии греховном, удобопреклонном к греху. То есть нам легче грешить, нам легче начинать всю свою жизнь всегда с понедельника, после Нового года, после дня рождения.
Вот.
Женщины всегда худеют всю жизнь, ну, потому что это сложно. Мужчины постоянно бросают курить, бросают пить, все время начинают новую жизнь там, с понедельника. Сколько таких понедельников было в жизни каждого? Почему так? Потому что мы находимся в греховном состоянии. Это глубокий минус. Святость – это плюс. И вот нам нужно через ноль потом к святости прийти. Но сейчас мы находимся в таком греховном состоянии. Поэтому любая зависимость, подчеркиваю правильность вашего тезиса, действительно, она имеет духовные корни. Причем я это не говорю не только как там, богослов, там, как священнослужитель, я это говорю и как психолог, потому что многие мои коллеги светские, они вот говорят об этом, вот прямо они говорят, что... Вот приведу два примера. Один из моих любимых современных психологов — это Сергей Николаевич Зайцев, вот, который тоже лично обучался в 2011 году. Вот он говорит, что глубинным основанием любой зависимости является духовный кризис. Это светский специалист. Другой доктор медицинских наук Гундаров, прекрасный специалист, вот наш современник, он провел исследование в рамках книги, которая называется «Русский крест» или «Почему русский умирает». Я всем слушателям рекомендую ознакомиться с этим трудом, потому и всем специалистам, аддиктологам, профектологам, реабилитологам, которые работают в сфере зависимости, потому что у нас есть ложное представление о том, что человек зависим, ну, там, нужно проблему искать в наркотиках, там, в... ну, в самих веществах.
Но проблема
там,
не должна быть в самом веществе.
Совершенно верно, да. И представляете, и он провел это исследование, почему русские умирают, да? Ну, какие у нас основные гипотезы все? Плохая медицина, плохие экологические условия, недоступная медицина там, ну, хорошая медицина недоступна, да? Стрессы.
Да-да, ну и да. Плюс... Алкоголизм и наркоманизм.
Да, да, алкоголизм. Он все эти, не он один, он с группой ученых исследовал весь этот массив причин, и он говорит, он в конце подчеркивает, он говорит, заметьте, я, говорит, атеист, и я человек науки, меня интересуют только факты, проверенные научно. И они с группой ученых привели, что есть некоторый фактор X, который влияет на человека, и этот фактор X объясняется только духовным неблагополучием человека. И он, атеист, в конце говорит, я в доклад у него этот официально выложен в интернете, он говорит, поэтому, уважаемые коллеги, наш путь должен идти к храму.
А все ли равно, к какому богу идти? Все ли равно?
Конечно же, не все равно. Конечно же, не все равно. Во-первых, конечно, сама постановка вопроса, она неправильная. Потому что
естественно, потому
других
что...
богов не существует. Есть только один Бог истинный, да? Да, Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Вот и все.
Есть храмы у буддистов, есть храмы у мусульман, да, они называются мечетями, мы это все знаем. Но вот есть культовые сооружения у христиан и баптистов, и католиков, и, ну, то есть у всех. Вот я поэтому только так и спросила.
Вот, конечно же, не все равно, безусловно, потому что конечной целью человека является не просто избавление от зависимости. Понимаете, мы не секта трезвенников, где идолом является трезвое состояние человека. Трезвость — это просто условие. Еще раз, вот три величины. Минус, ноль, плюс. Что такое зависимость? Это минус. Что такое трезвость? Это ноль. Это не плюс. Это ноль. А дальше идет движение в плюс. Господь в Нагорной проповеди сказал, «Блаженны чистые сердцем, яко они Бога узрят». Что это конкретно значит, вот переводя на в трезвенческую жизнь? Он не сказал просто «блаженны чистые сердцем». Блаженны, потому что ваше сердце чистое, вы уже блаженны. Нет. Он говорит, блаженны чистое сердце. Почему? Потому что не Бог узрит. То есть чистое сердце нужно для чего человеку? Чтобы он смог Бога видеть. Точно так же трезвость нужна. Не для того, чтобы он ходил и самолюбовался с собой на фоне других там друзей-алкоголиков или игроманов, а в том, чтобы это стало для него трамплином в новую жизнь, в духовную жизнь, безусловно. То есть поэтому это отвечает на ваш вопрос. К какому Богу говорит? Нет, конечно же. Конечно же, есть разница. Только истинному Богу, только православная церковь. Без вариантов. Иначе, просто простите, получится трезвенник-сектант. Вот и все. И таких сегодня примеров очень много. И люди, которые в этом вопросе не разбираются, еще раз подчеркну, в жизненно важном вопросе, потому что вопрос религии — это не просто вопрос, знаете, такой умственно отвлеченный, потому что самая важная колбаса — хлеб, а вот что там, кто там на небе, это не важно. Не-не-не, это как раз наоборот самое важное. Потому что иначе, как другие люди видят, ну у вас же там есть такая, там, ну, вы говорите, что это секта, там, новое поколение, допустим, да, вы говорите, что это там, это секта, там, аллилуйка, так называемая, вот, но они же там ходят трезвые, свидетели Иеговы, они же там трезвые, но это же только половинка, наша задача не сделать людей просто трезвыми, задача, конечная задача привести людей к Богу, к вечному спасению, надо же смотреть не только до гробовой доски, а поле зрения наше должно расширяться в вечность, и поэтому... И да, помощь — это просто первая ступенька. А дальше потом, безусловно, восхождение к Богу. Но восхождение к Богу в пьяном виде невозможно.
Пьяницы, прелюбодеи.
Да-да-да. В жизни вечной не наследуют. Это сказал апостол Павел. Да, это апостол Павел говорил в послании.
Отец Родион, мы уже много говорили о зависимости. Если сейчас начать разговор о созависимости, то есть о поведении тех людей... Тем людям, которые живут рядом, вокруг зависимого, им, наверное, тоже тогда необходима помощь специалиста.
Да, безусловно, конечно. Они нуждаются, безусловно, в помощи специалиста, потому что их благое намерение, их благим намерением вымощена дорога в ад для самого зависимого. Они, сами того не зная, роют могилу своему зависимому члену семьи. Они думают, что делают хорошо, а в итоге делают очень плохо. Они думают, что спасают, а в итоге губят. Приведу простой пример. Пример же классический, и слушатели, которые были на моих семинарах, они этот пример знают, тем не менее приведу его, потому что он наиболее яркий, и в нем вот все представлено. Приходит ко мне 5 лет назад инженер, папа наркозависимого. Он говорит, у меня сын зависимый от наркотиков, пожалуйста, поговорите с ним. Я был молодой, горячий, готов был взяться за все, что мне предлагает, и я тут же говорю, все, поехали на квартиру. И мы выезжаем к этому наркозависимому, приезжаем в однокомнатную квартиру, неплохо обставленную. По лицу я вижу, что сын действительно употребляет и давно. Мы садимся с ним, разговариваем, папа недалеко. Я уговариваю его поехать в реабилитационный центр, пройти долгосрочную реабилитацию в течение года. Он на меня смотрит скучным взглядом, ждет, когда вся беседа наша закончится. В конце моей пламенной речи он говорит: «Я никуда не поеду. Если вам так надо, я могу подумать об этом. И, может быть, как-нибудь через полгода я вам позвоню». Я вот собрался с папой, выхожу, а иду по дороге и думаю: однокомнатная квартира у наркомана, парень 35 лет, который употребляет наркотики 10 лет. Как он оказался в однокомнатной квартире? Я спрашиваю, говорю: «А скажите, пожалуйста, откуда у него однокомнатная квартира?» Он говорит: «Вы знаете, это наследство бабушки, мы ему передали». И я понимаю, что наркоман работать не может со стажем 10 лет, сам себе зарабатывать. Я спрашиваю: «А кто за квартиру платит?» Он говорит: «Ну, мы платим, конечно же, потому что квартира записана на меня, и поэтому я плачу».
Это значит, родители,
конечно. Да. Но у меня следующий вопрос. Я же видел его холодильник. Я спрашиваю его: «Скажите, а холодильник-то у него забитый всеми продуктами, это откуда?» Они говорят: «Ну, мы, говорит, это все». Я: «Хорошо». Я у него смотрю, телефон у него. Я спрашиваю: «А телефон у него вот этот городской, по которому ему звонят, он звонит? Кто?» «Ну, мы оплачиваем». У меня остается последний контрольный вопрос в голову. Я говорю: «А откуда он берет деньги на наркотики?» Какой я слышу ответ?
«Мы даем».
«Мы даем». Это деньги, они дают на наркотики не всегда напрямую. Это представлено в виде некоторой игры. Есть такая прям игра, это называется «Треугольник Карпмана». Она уже описана в психологии, игра созависимых. Такой сценарий, приведу короткий эпизод. Он, например, приходит к родителям и говорит: «Дорогие родители, я решил устроиться на работу. Но для того, чтобы устроиться на работу, мне необходимо пройти медкомиссию. Медкомиссия стоит денег, вы же знаете. Дайте денег». Родители дают деньги. Естественно, на работу не устраивается, потому что деньги ушли не на прохождение медкомиссии. Другой вариант. У меня плохие зубы у наркоманов, они разваливаются зубы после 5 лет употребления. Он говорит: «Нужно сделать зубы». «Нет проблем, на тебе, делай зубы». А вот, ну, конечно, зубы не делаются. Другой вариант. Отец мне говорит. Он говорит: «Знаете, он иногда приходит ко мне и говорит: пап, я решил сделать дома ремонт. Дай мне, пожалуйста, дрель». Дальше папа говорит, цитирую: «Я даю ему дрель. Я точно знаю, что я больше никогда этой дрели не увижу». Что делает папа? Он играет в игру. Что делает сын? Он предлагает условия игры.
Это вот именно тот вариант, который вы рассказывали на своем опыте?
Да, это все, да. Вот этот вот мой такой первый опыт был у меня. Он просто такой наиболее яркий. Я потом прихожу к ним домой, и я говорю: «Вы еще понимаете, что вы делаете? Вот там мама сидит, а мама по классике. Как вы думаете, кем работает мама?» Педагог. И ни в коем случае не хочу бросить в их огород камень.
Просто есть такая поговорка.
Просто почему такое происходит? Да, сапожник без сапог.
Потому что они заняты чужими детьми.
Да, они заняты чужими жизнями, но не своими. Вот и все, такое произошло. То есть, что конкретно происходит в этой семье, на примере этой семьи? Это семья, это просто одна наиболее яркая зарисовка. А вообще в семье зависимых это происходит. Родители собственными руками копают могилу своим детям, этого не понимая совершенно. Они думают, что делают лучше, спасая его от тюрьмы, например.
Хорошо. Вот мы сегодня с вами в нашем разговоре посвятили просто львиную часть времени обсуждению зависимости наркотической или алкогольной. Да? Но есть зависимости, казалось бы,
социально одобряемые зависимости, например, трудоголичная. Трудоголическая зависимость, то есть когда человек много трудится.
Что в этом плохого-то?
Да, конечно, ничего плохого нету. Просто человек разрушает свои отношения, к примеру. С таким человеком, например, является, если человек зависим от своего труда, своей профессии, от своей карьеры, да, вот с ним рядом другой человек не может жить нормально, потому что он ему внимания не уделяет. То есть, если вы только согласитесь на роль некоторого придатка при успешном или сверхуспешном там мужчине или сверхуспешной женщине, пожалуйста, это ваш выбор. Вот. Но такой цельной, гармоничной, конечно, жизни здесь не будет.
Хорошо. Зависимость от вещей такая, вещественная,
да?
То есть поход в магазин.
Да. Шопинг-зависимость есть такая.
Да, шопинг-зависимость.
Ну, от шопинг-зависимости страдает сама зависимая женщина, как мне сказала одна девушка.
А сейчас, кстати, и молодые люди.
Да, конечно. Она избавлялась от плохого настроения таким образом. Она говорит: «Знаете, когда так скверно на душе, я говорю, пойду по торгово-развлекательному центру, пройдусь по магазинам, примерю вещи, просто примерю, и на душе легче становится». Вот такой своеобразный способ психотерапии.
Здесь ничего нету, да.
Но тогда, когда это переходит уже на шопинг, на деньги, это же страдает от этого сам зависимый, или сама зависимая, потому что свойственно в основном только девушкам. Вот, от чего она страдает? От того, что ее деньги расходятся в никуда. Она пришла со многими пакетами, вот осталась на нуле, все кредитные карты закончились. Дожить-то дальше еще надо, впереди месяц. Вот оно, собственно. Угу. Здесь мало чего. Но, вы знаете, в любой зависимости, на самом деле, можно найти ту самую негативную сторону. Есть такие, да, зависимости, которые, казалось бы, ну, что такого вот плохого внешне. Но, не знаю, табачная зависимость, к примеру, возьмем, да. Сейчас сюда прибирается к табачной зависимости гашишная зависимость, когда многие мужчины пытаются в свою семью контрабанды протащить гашишную зависимость. Они убеждают свою жену. Да что тут страшного? Ну, что ты? У меня работа есть, дети у нас ложатся спать, когда я себе там соорудил бутылочку, да, бутылочку для курения гашиша, да. А что-то в этом нормально. И многие жены приходят ко мне для того, чтобы спросить, скажите, это нормально или нет? Потому что, то есть сам созависимый родственник теряет координаты, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? Вот. Ну что здесь тоже хорошего? Ничего там хорошего нет, потому что употребление гашиша, это не внутривенное, а оральное такое употребление, оно катастрофически сажает интеллект человеку. Под замечание одного психолога, я тоже над этим размышлял. У меня были знакомые, которые употребляли так называемые легкие наркотики, и при этом они были как бы внешне социально адаптированы вполне. Семья, квартира, дети, автомобиль, работа есть. Я думал, правда, что плохого-то? И они вроде какие-то интеллектуальные разговоры ведут, в которые еще меня приглашают. Я думаю, почему? Вот что здесь плохого? И вот моя питерская коллега Елена Родолевская, очень хороший психолог, она прояснила, что снижаются социальные амбиции человека. Человек становится довольным тем, что имеет, и не стремится к большему. В хорошем смысле. То есть он как бы закисает в своем болоте.
Слушайте, но для вообще руководства страны, для политической ситуации некой. Это же для правительства, это же золотой,
конечно,
просто человек.
Да, конечно, который
никаких
ничего не
хочет. Акций, протеста.
А вот это видите, вы сразу смотрите в корень. Конечно же, совершенно верно. Это давно известный способ управления народом. Одурманить и управлять. И все, потому что снижается резко критика. И вот у них действительно, я это посмотрел, потом оценил. Нету критики происходящему раз. Ну, это выходит в некоторый такой простой протест, все плохо. А что конкретно, непонятно. Вот.
И плюс... потому что сформулировать люди, видимо, не могут, что плохо.
И вот у каждого человека, да, ну, надо же анализ, надо же подумать, а думать нечем уже, потому что интеллект сел. И вот что еще очень важно, я говорю, вот у каждого человека наверняка есть в окружении люди, которые отличаются даровитостью, талантливостью, способностями своими, но они ничего в жизни не добились. И они вот остаются в пределах своей хрущевки. И свой талант тихо-тихо зарывают в землю. И вот это происходит вот на моих глазах, когда я вижу таких молодых, талантливых, одаренных людей. Они просто тихо зарывают свой талант в землю. Они могли бы стать писателями, стать музыкантами, стать психологами, стать прекрасными священниками. Вот. Но вот эта вот простая, казалось бы, безобидная совершенно привычка, внешне безобидная, казалось бы, с которым даже жены мирятся. Ну да, он у меня курит по вечерам, гашиш, ну что плохого, он же в конце месяца приносит зарплату.
Отец Родион, а можно между страстью и зависимостью поставить знак равно?
Ну, если мы говорим в таком богословско-психологическом поле, то есть страсть — это богословский термин, свойственный для православия, а зависимость — это термин психологический, свойственный именно для...
Ну вот это одно и то же,
в принципе. Это одно и то же, да, да. Да,
а скажите, пожалуйста, словами. А каким образом тогда созависимые, да, люди, которые окружают зависимого, могут разрушить эту страсть, могут разрушить эту зависимость? Есть вообще какие-то пути разрушения?
Безусловно, безусловно. Пути разрушения, это жутко так брутально звучит у вас, разрушить. Я сказал помочь. Зачем его разрушать?
Помочь,
надо
выздороветь,
помочь,
да?
Совершенно верно. Надо помочь человеку выйти к свету, потому что он сам от этого страдает. Он сам чувствует, что его жизнь складывается не так, как он бы хотел. Он сам перестает получать удовлетворение от этого, этой жизни. Как сказала, по-моему, Марлен Дитрих, компетентный слушатель меня поправит, она говорила, что момент, когда ты употребляешь наркотики, не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы избежать неприятного состояния, наступает очень быстро. То есть со второй фазы употребления наркотиков люди начинают принимать психоактивные вещества не для получения эйфории, а просто чтобы не было плохо. Вот. То есть они уже удовольствие от самого вещества не получают. И то есть они сами перестают получать удовольствие и сами ищут пути. Поэтому задача родственников не в том, чтобы разрушить, а в том, чтобы помочь. И я бы здесь дал бы таких 5 универсальных рекомендаций, которые я обычно даю на своих семинарах. И вот как эти рекомендации звучат. Первая рекомендация не по значению, просто в случайном порядке, как они сейчас мне вспоминаются. Первая рекомендация — это не избавлять от негативных последствий поведения зависимого человека.
Не избавлять?
Не избавлять. Игроман, если... она занимал денег.
Пусть думает, как сам рассчитаться.
Пусть думает, как сам рассчитаться. Напился, не вышел на работу — не нужно отвечать работодателю, что он сейчас болеет, или заболел, или отравился.
И не нужно идти за бутылкой пива.
И не нужно идти за
облегчать
бутылкой. И не нужно
состояние.
Стоять намертво, но не идти. Потому что и как только вы начнете покрывать, как только вы начнете отдавать долги, как только вы начнете бегать за пивом, вы тем самым начнете играть в игру алкоголика. Вы начинаете ему потворствовать. И такими своими действиями создаете систему потворства, которая к чему? Чему научает зависимого человека? Она научает его безответственности.
То есть здесь очень важно построить взаимоотношения между зависимым и созависимым человеком.
Безусловно, да. Да, да. И здесь появляется такой третий агент по названию психолог, который вот формирует критику у обоих членов семьи, у созависимого к своему поведению, а у зависимого к своей болезни.
Это первый пункт.
Это первый пункт, да. Второй пункт заключается в том, чтобы дать информацию зависимому человеку, где ему могут помочь. Это тоже очень важно. То есть не просто «я отстранился, пусть живет как хочет», пусть делают, что хочет. Такие родители часто бывают. Они поступают таким образом. Они говорят: слушайте, вот так достал нас уже все.
Я хотела привести такой пример. Все совсем недавно разговаривала с мамой наркомана. Ну, не знаю, бывшего, не бывшего. Бывших, их говорят, не бывает. Но который находится на излечении в православном реабилитационном центре. И вот она говорит, что у нее был такой период, когда они с мужем сказали: все, сил больше нет.
Да, да. И все, и отстранились. Да. Покупает отдельную гостинку, отдельную квартиру, пусть там, собственно, живет. Вот. И этим самым, на самом деле, проблему не решает. Только загоняет ее еще в вот более глубокое, более кризисное состояние. Надо предоставить человеку информацию, где ему могут помочь. По примеру, приезжает ко мне женщина, она говорит: вы знаете, мы завтра улетаем в Болгарию, а наш сынок остается наркоман. Вы не могли бы его забрать в реабилитационный центр? Я говорю: он хочет? Они говорят: нет, не хочет. Вот. Я говорю: ну, мы принудительно не работаем. Со слезами горючими. Она говорит: у нас билеты на руках. Ну как мы, куда мы уедем? Ситуация абсурдная. Понятно, что у мамы неправильно расставлены приоритеты в жизни, да? Но, тем не менее, что вот вы даже вот в этой ситуации, что можно сделать? Нужно сделать минимально возможное в этой ситуации. Оставить информацию. Я говорю: хорошо, если вы считаете для себя вот это правильным, такую ситуацию, уезжать, когда у вас остается наркозависимый сын здесь, а вам на постоянное место жительства, они, между прочим, уезжают, да, в Болгарию, вы считаете это правильным, тогда сделайте хотя бы минимально. Возьмите наши визитки, принесите ему на подоконник, положите и едьте. Тогда так, хотя бы так. То есть оставьте хотя бы какую-то ниточку, хоть какую-то соломинку, которая может потом человеку помочь. То есть предоставьте информацию. И по свидетельству моих пациентов, и по рассказу их многих историй, да, действительно, такое работает. Она говорит: я иногда принесла ему, там, визиточку положила, там, да. Он говорит: отстань ты от меня со своими этими психологами,
я вот
своими,
знаю,
этими,
да,
там, священниками, попами, там, вот. Она говорит: ну, проходит 3-4, иногда полгода, и все, раз, он говорит: так, а где-то вот это там лежала визитка, все, у него срабатывает. И чтобы на эту внутреннюю сработанную готовность обратиться, у него чтобы был внешний ответ, информация. И у меня в самой практике очень много таких историй, очень много. Поэтому предоставить информацию, это вторая рекомендация. То есть родственникам необходимо знать, где конкретно могут помочь моему зависимому члену семьи, где помогают алкоголикам, где помогают наркоманам. И лучше, если это будет несколько адресов. Я ни в коем случае не выступаю в качестве монополиста. Я прямо говорю своим пациентам, я говорю: если он меня терпеть не может, а такие пациенты есть, они ко мне, родственники, приходят, я говорю: ну пусть приходят. Они говорят: ну знаете, он к вам не хочет идти. Я говорю: ради бога, пусть не идет ко мне, я не единственный специалист в нашем миллионном городе. Вот, пожалуйста, найдите других, я сам рекомендую. Вот такой коллега, вот такой вот батюшка, пожалуйста, там раз, все. Это правильно нужно. То есть чтобы у человека был некоторое поле выбора. Не так, чтобы он загоняет в некоторые узкие ворота под давлением, да, а так, чтобы он, может, вот действительно, мне это не симпатично, вот приятно. Потому что вот в отношениях вот зависимости, ну, вообще в отношениях лечения, личная симпатия, антипатия, она очень важна. На начальном этапе она особенно важна. Поэтому вот предоставить информацию, и лучше, если это будет много. Не просто, говорю, отстраняться.
Да,
это будут варианты. Я сказал, что есть 5 универсальных рекомендаций. Я сказал про первое, что не нужно избавлять от негативных последствий своего поведения, проиллюстрировал это примерами. Я сказал, что необходимо предоставить помощь информационную, где могут помочь зависимому члену семьи. И вот еще 3 рекомендации. Следующая рекомендация, это, собственно, называется единение. То есть всем членам семьи необходимо достичь единого, одинакового понимания в 2 вопросах. А. Что в нашей семье происходит? И Б. Как с этим быть? То есть важно и маме, и папе, если у них зависимый сын, важно понимать, что если у него, например, наркотическая зависимость, да, то она сама по себе не пройдет. Как многие родители думают, они допускают несколько ошибок, например, они начинают полагать, что все как-нибудь само собой закончится. Вот он сейчас женится, ему исполнится 30, переедет в другой город, найдет себе хорошую работу, найдет себе новую хорошую жену.
Вот. Родится ребенок.
Родится ребенок третий. Тогда, наконец-то...
Столько нас... будет забот.
Да, да, да. Угу. Как у меня одна пациентка говорила о том, что, знаете, я совершенно не собираюсь как-то задачиваться алкоголизм своему мужу, потому что, на мой взгляд, он 40 лет должен бросить. На момент разговора ему было 32. То есть она была готова еще 8 лет ждать, пока вот он будет пьянствовать. В 2 недели ничего у него были запои. Да. Поэтому очень важно единение. Часто между родственниками, особенно между мамой и папой, а это тоже еще одна глубинная причина дисгармоничной такой дисфункциональной семьи, где есть зависимый член семьи, всегда вот есть дисгармония отношений между родителями, между мужем и женой. Есть некоторое соперничество за своего ребенка. Вот. Есть игра хороший полицейский, плохой полицейский. И, к примеру, мать осознает уже всю проблему, а папа устраняется. Мать говорит, он наркоман, с ним уже нужно что-то делать. А отец говорит, да ладно, как-нибудь все само пройдет, что-то надоело, что ты тут ходишь, орешь, все будет нормально, все пройдет это и прочее, прочее.
Вот. Совсем прямо вот на днях столкнулась с такой же проблемой. Женщина приходит в храм и со слезами говорит, вот я не знаю, что делать. Дочь наркоманка, уже даже анализы сдали, у нее там гепатит С, следующее, это уже цирроз печени, да. А отец ни в коем случае ей не позволяет говорить дочери, что ты вот наркоманка, и мы знаем об этом, и с этим нужно что-то делать.
Да, да.
Она же с собой что-нибудь сделает. Ну, в принципе, ребенок и так уже приходит на грань смерти.
Ну, вот она разногласие. И получается политика рака, лебедя и щуки. Понимаете, когда каждый тянет свою сторону. И тогда они приходят на консультацию. Я поговорил с мамой, я говорю, у вас проблема наркозависимости семьи. Наркозависимость – это заболевание. И заболевание должно лечиться в течение целого года, не меньше. И она потом приходит домой, отец говорит, все психологи тебе, твои эти попы тебе ерунды всякой наговорили, все пройдет. Все там. У Катьки прошло, и у нее тоже там пройдет, и все. Вот, и все. И получается, ну, что тут.
А ребенок пользуется этой ситуацией.
Совершенно верно, да. Он чувствует это разногласие и начинает на свою сторону тянуть одеяло. Поэтому, когда я провожу консультации, я всегда стараюсь приглашать как можно больше объем родственников. То есть всех, которые включены в эту ситуацию. Не только мама, там, я говорю, чтобы ее обязательно, давайте пусть папа придет. Вот тоже, например, недавно ситуация, ко мне женщина приходит на консультацию, говорит, у меня сын употребляет гашиш. Вот его уже все исключают из университета, где он учится на 5-м курсе, между прочим. Как вы думаете, на платном отделении или бесплатно?
Ну, видимо, на платном.
Вопрос риторический, да, конечно же. Мы ему снимаем квартиру и все. Я перечисляю те рекомендации, которые, в частности, озвучил, не избавляют от негативных последствий. Я говорю, знаете, я это уже давно не делаю. Ему, я, говорит, только за квартиру получаю. Я даже денег не даю ему на питание. Я говорю, а как, за счет чего он тогда живет? Она говорит, знаете, подозрение, что это папа все делает. А потом выясняю, что действительно так и происходит. Я тут же приглашаю папу, я говорю, звоните прямо сейчас. Она позвонила, отец пришел, тут же спустился, я им все обоим рассказал. Все, эффективность сразу возросла. Они тут же начали одинаково относиться к этой проблеме. Отец понял, говорит, да, действительно такая проблема есть, я неправильно ее понимал. Все, но они уходят, между ними же есть согласие. Им же не нужно тратить энергию на переубеждение друг друга. Вот это я называю шаг единения, он очень важный. Единство в понимании того, что происходит у нас, например, у сына наркозависимость, и единство в понимании того, как с этим быть. Если наркозависимость, тогда только реабилитация, только в течение 1 года, только в загородном реабилитационном центре. Не иначе. Все остальное – это будет потеря времени, денег, сил и безрезультатное причем. Вот. Если они одинаково понимают друг друга, то все будет хорошо. Итак, это рекомендация единения. И еще одна рекомендация, очень важная. Рекомендация звучит так, собственно, начать с себя. Что она по своему подразумевает? Начну с такой небольшой истории из моей профессиональной жизни. Я как-то участвовал в курсах повышения квалификации для психологов. Вот, и, значит, мы приходим в институт повышения квалификации, мы все такие важные, мы пришли там разговаривать о зависимостях, там, об этих вот наркоманах, об этих игроманах. Ну, вот все заходят там социальные педагоги, психологи, социологи, ну, и все такие с внутренним чувством апломба, все стоявшие специалисты пришли слушать, ну, повышать квалификацию в слушаниях об этих вот зависимых людях. И первое упражнение, которое у нас было, сразу первое, без всякой теории, приходит тренер, говорит, вы знаете, когда идет разговор о чем-то внешнем, людям это неинтересно. Поэтому давайте постараемся включиться в эту проблему через себя. Я понимаю, что среди нас наркозависимых нет, но каждый чем-то потихоньку страдает.
Чего мы и начали нашу программу.
Поэтому наше первое упражнение называется «Моя зависимость». Давайте, дорогие друзья, сейчас сядем и тихо ответим себе на несколько вопросов. Что меня мучает, чем я страдаю, как мне эта зависимость помогает справиться с моими проблемами, откуда она у меня растет, что я пытался с ней делать и так далее. После этого упражнения обстановка сразу изменилась в коллективе. Все из слушателей стали уже участниками, прямыми участниками. Они поняли, что это все про нас. Это не вот про тех вот, а это про нас. И сразу это чувство опломба, чувство такого внешнего брезгливого отношения вот к этим вот, про которых мы пришли тут слушать, и за что нам потом поставят повышение квалификации, галочку там, да. Вот, оказывается, это про нас, это про меня, я сюда пришел для себя. Это был очень важный момент. Вот. Другой пример приведу из Нагорной проповеди Спасителя, который говорил о том, что «что ты тычешь на сучок глази брата своего, а своем бревна не видишь». Но вот все эти слова знают, а следующие слова-то вот чаще всего упускаются из виду. А дальше Господь говорит: «Вынь сначала сучок из глаза, бревно из своего глаза своего, а потом сможешь помочь и вынуть брату своему сучок из его глаза». Вот что важно. То есть, когда я начинаю справляться со своими зависимостями, пусть они не такие страшные, там, да, то мне легче потом носить к другому. Вот оказывается, как он страдает. Я тут со своей пищевой зависимостью не могу справиться. Я тут кушать не могу в меру. Вот. А он страдает вообще там от наркотиков, от игромании. Ничего, ему же в 100 раз тяжелее. Я на лишнем куске остановиться не могу. Я в интернете не могу себя контролировать. Обещаю себе посидеть только час и только проверить почту. Вот. А в итоге я там вешу уже в онлайне до 3 часов ночи. В итоге стою и не усыпаюсь. Накапливается у меня уже усталость.
Хроническая.
Хроническая усталость. А ему тяжелее 100 раз. Поэтому это очень важный момент, начать с себя. И когда ко мне приходят уже пациенты, я им предлагаю простую вещь. Я говорю: начните, собственно, с себя. Давайте хотя бы с какой-то небольшой вашей, вот что, от чего страдаете. И это очень хорошо. Это сразу опломб снимает. И они включают ситуацию по-другому. Не в качестве внешних управителей ситуации, а в качестве включенных: слушай, ничего себе, как тебе тяжело. И представь, как ты страдаешь. Давай я постараюсь тебе как-то помочь. Но уже не в качестве вот полицейского, да, а в качестве сострадающего соучастника. Это совершенно другое отношение. И это зависимый чувствует. Он чувствует себя это брезгливое отношение очень быстро, они прочувствуют ситуацию, как к нему относятся там вот так вот внешне. А когда к нему помощь идет как сострадающего человека к нему, он совершенно по-другому отреагирует уже. Поэтому такой успех огромный в нашем мире имеют анонимные алкоголики, наркоманы, анонимные созависимые, анонимные там пищеголики. Именно этот. Ну и, наконец, последняя наша рекомендация на сегодняшний день. Последняя, подчеркиваю, не по значению, просто по случайному порядку. Последняя здесь в данном порядке будет, но первое по значению — это молитва. Это молитва. Нужно молиться за своих родственников. Я очень часто всегда своих мамулечек, которые приходят со страдающими сердцами, душами, я их спрашиваю: вы молитесь за своих родственников? Они говорят: да, я заказала 40 уст. Я говорю: вы молитесь за них? Она говорит: вы знаете, я уже заказала молебны о здравии в 7 монастырях. Я говорю: вы молитесь? Ну да, я заходила, свечку ставила. Я говорю: вы не молитесь. Вы лично должны молиться. Вы лично. И здесь церковное предание стоит полностью на стороне страдающих матерей. Мы знаем такие поговорки церковные, народные, может, уже пословицы. Молитва матери с одного моря достанет, молитва матери превыше молитвы старцев. Никто не помолится так о вашем ребенке, как его собственная мать. Поэтому молитву матери ничто не заменит. Она должна быть всегда и стоять на первом месте. Церковная молитва, да, конечно же, ее тоже ничто не заменит. Но ни в коем случае не при отключении сердца матери. Церковь помолится, а я пойду дальше по своим делам. То есть должна быть полная включенность в эту проблему. А она будет, если будет выполнена предыдущая рекомендация. Начать с себя.
Ну что ж, большое спасибо вам за то, что вы сюда приехали, за то, что поговорили. За...
Вам спасибо за приглашение.
Поделились с нами. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии радио «Логос», радио «Новосибирская митрополия» о зависимостях, о созависимостях мы разговаривали с диаконом Красноярской митрополии, психологом епархиального отдела помощи зависимым, отцом Родионом Петриковым. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за приглашение. Я желаю всем слушателям успехов в помощи зависимым членам семьи. Я всем зависимым желаю тоже Божьей помощи в преодолении своих страстей. Выход есть.